Глава 9. Ранним утром в среду, когда я сидел на кухне с Таймс, хотя и не особенно обращая на нее внимания, так как мысли мои были заняты планированием дня, и уже приканчивал вторую чашку кофе, из путешествия к входной двери вернулся Фриц и объявил, что со мной хочет повидаться Фред Даркин. Единственное, когда я не переношу, что меня отвлекают, это два последних благотворных глотка утреннего кофе. Так что я лишь кивнул и даже не подумал поторопиться. Когда я зашел в кабинет, Фред уже сидел там и хмурился на свою шляпу на полу, где она оказалась в результате его безуспешной попытки закинуть ее на спинку моего кресла. Ему это никогда не удавалось. Я поднял шляпу, вручил ему и объявил: «Ставлю доллар, что тебе не удастся это из 10 попыток». Он покачал своей большой ирландской башкой.
«Нет времени. Я работаю. Просто ждал, когда ты наковыряешься в зубах. Могу я повидаться с Вульфом?»
«Черт, ты же отлично знаешь, что нет. До 11 часов мистер Ниро Вульф — садовод».
«Угу. Это особый случай».
«Недостаточно особый для этого. Выкладывай начальнику штаба. Что, хромоногий поднял дымовую завесу? Почему не следишь за ним?»
«Я сменяю Джонни в 9. К тому времени буду на месте».
Даркин взял свой головной убор за поля, прищурился на спинку кресла, снова метнул шляпу и промазал на целую милю. Он крякнул от досады.
«Слушай, Арчи, это провал».
«Что еще случилось?»
«Ну, вы поставили нас троих следить за ним 24 часа в сутки. Когда Вульф тратит так денежки, значит, дело серьезное. Ему действительно нужен распорядок этого типа. Еще ты разрешил нам пользоваться такси когда угодно, ну и так далее. В общем, это провал. Чапин проживает в новоквартирном доме номер 203 на Перри-стрит. 6 этажей и лифт. Он живет на 5-м. У дома есть большой задний двор с парой деревьев и кустарниками, а по весне он весь в тюльпанах. Лифтер сказал, аж 3000 тюльпанов. Но смысл в том, что двор относится и еще к одному дому, выходящему на 11-ю улицу, и построенному тем же самым домовладельцем. И что из того? А то, что всякий, кто захочет, может выйти из дома на Перри-стрит через задний вход, а не через парадный. Для этого надо всего лишь пересечь двор, пройти по коридору, и ты на 11-й. Естественно, точно так же можно и вернуться, если есть желание. Поэтому, устроившись в табачной лавке на другой стороне Перри-стрит и не отрывая глаз от 203-го дома, я вижу в этом столько же смысла, как если бы караулил у одного из туннельных выходов Янки-стедиума женщину в темной шляпке. Не то чтобы меня сюда что-то пригнало, моя единственная беда — моя честность. Просто хотел повидаться с Вульфом и рассказать ему, за что он мне платит».
«Мог бы и позвонить ему вчера вечером».
«Не мог. Прошлым вечером я загулял. Это была моя первая работа за месяц».
«Что-нибудь из денег на расходы осталось?»
«Хватит на пару дней. Я научился самоконтролю».
«Ладно». Я поднял его шляпу и положил на свой стол. «Ну и хорошую же картинку ты нарисовал. Да уж. Как мне представляется, единственный выход — поставить еще троих на 11-ю улицу. Уж этого-то точно хватит. 6 хвостов на одного калеку и...»
«Подожди минутку!»
— махнул Фред на меня рукой.
— «Это еще не все. Другая неприятность в том, что регулировщик на углу собирается упечь нас кутузку за блокирование улицы. Нас слишком много на одного этого калеку. Один городской топтун, наверное, из убойного отдела, я не узнаю его. А другой, такой невысокий, в коричневой кепке и розовом галстуке, наверняка человек Бескома. Его я тоже не знаю. Вот как тебе такое, например? Вчера днем перед парадным домом номер 203 остановилось такси. Через минуту из здания проковылял Чапин со своей тростью и сел в него. Ты бы видел, какая там началась толкотня. Как на Пятой авеню перед собором Святого Патрика в час дня воскресенья. А только Перри-стрит немного узковата. Как раз подъезжало другое такси. Я обогнал городского и запрыгнул в него, и ему пришлось пробежать полквартала, чтобы поймать следующее. Парень Беском и сел в четвертый, которая, по-видимому, поджидала его. Я хотел было крикнуть Чапину, чтобы он подождал минутку, пока мы не выстроимся, но в этом не было необходимости. Все закончилось благополучно, его водитель двигался медленно, и никто из нас его не упустил. Он приехал в клуб «Гарвард», пробыл там пару часов, потом остановился на Мэдисон-авеню у дома 248, а затем вернулся домой. И все мы следовали за ним. Как на духу, Арчи, все трое. Но я был первым.
Да, звучит здорово.
Так все и было. Я постоянно оглядывался, все ли с ним в порядке. Во время этой поездки мне в голову пришла идея. А почему бы нам не подружиться? Вы ставите еще одного человека, и он вместе с Бескомовским и городским детективами смог бы перекрыть 11-ю улицу. А Перри-стрит удалось бы тогда немного разгрузить. Полагаю, сейчас они стоят по 12 часов. Может, у них есть смена, не знаю. Как тебе идея?
Тухло. Я встал и протянул ему шляпу. Ничего хорошего, Фред. Отбой. Вульф не пользуется заимствованной слежкой. Возьму еще троих в Метрополитен и закроем 11-ю улицу. Стыд и позор. Ведь я говорил тебе, что Вульф хочет накрыть его, как мышь банкой. Отправляйся назад работать и не вздумай упустить его. В той пробке, как ты ее описал, веселого мало, но все-таки старайся как можешь. Я свяжусь с Бескомом, и, может, он отзовет свою ищейку. Я и не знал, что у него еще остались деньги на расходы. А теперь иди. У меня кое-какие поручения, которые не про тебя.
Мое время начинается в 9.
Все равно проваливай. А, ладно, одна попытка, всего одна.
Четвертак против 10 центов.
Он кивнул, поерзал в кресле, чтобы удобно устроиться. И запустил шляпу. И ему почти удалось это. Шляпа провисела на спинке какую-то долю секунды и только потом упала. Даркин выудил из кармана 10-центовик, протянул мне и ушел. Сначала я подумал было побежать наверх к Вульфу и получить от него добро на перекрытие 11-й улицы. Но времени было всего лишь 9:20, а мне всегда становилось не по себе при виде Вульфа в постели, попивающего шоколад под этим балдахином из черного шелка, не говоря уже о том, что он непременно устроит скандал. Поэтому я позвонил в агентство «Метрополитен» и предоставил им всю необходимую информацию, заказав лишь 6-долларовых агентов, потому что все равно это было для галочки. Я не представлял, зачем Чапину прибегать к каким-то ухищрениям вроде черного хода. Потом потратил минуту на размышления. Кто же продолжает пользоваться услугами Бескома? И решил позвонить ему в надежде вдруг да расколется. Однако никто не ответил. Из-за всего этого я немного выбился из собственного графика, поэтому поспешно надел шляпу и пальто и двинулся в гараж за родстером. В своих блужданиях днем ранее я собрал кое-какие факты о деле Дрейера. Юджин Дрейер, галерист, был обнаружен мертвым в кабинете своей галереи на Мэдисон-авеню возле 56-й улицы утром 20 сентября в четверг. Тело нашли трое полицейских, в их числе лейтенант, взломавший дверь по ордеру. К тому времени Дрейер был мертв около 12 часов. Причиной смерти послужило отравление нитроглицерином. После завершения расследования полиция объявила случай самоубийством, и коронер подтвердил данное заключение. Однако в следующий понедельник прибыло второе предостережение. Его получили все. В кабинете Вульфа находилось уже несколько его экземпляров, и в нем говорилось следующее.
«Два. Ты должен был убить меня.
Два. Пусть не было обрыва, скал, что поджидали там внизу. Чтобы душа рассталась с телом и без игривых волн, чтобы слезнуть ее, очистить от грехов. Я поработать вместе дал лисице со змеей. Они нашли убийственное масло, сладковато-жгучее, сокрытое в пилюлях, что растворяются легко. Я, хозяин их, нашел я время, безопасный путь к его устам, и сосчитал я два, один и два, между ними 80 долгих дней, но ждите терпеливо, я не спешу, но действую наверняка, 3, 4, 5, 6, 7, ты должен был убить меня». Вульф сказал, что это стихотворение лучше, чем первое, потому что короче, и в нем есть две неплохие строчки. Я поверил ему на слово. Тут же разразился сущий ад. Они позабыли о грубых шутках и воззвали к копам и к конторе окружного прокурора, чтобы те вернулись и схватили его. Самоубийство даже не рассматривалось. Когда я узнал подробности тех заморочек, что начались после второго стихотворения, то подумал, Майк Эйерс, пожалуй, был не так уж и не прав, предлагая переименовать Лигу Искупления в Страусиную Лигу. Единственными, кто как будто не схлопотал острый приступ дрожи в коленках, оказались доктор Бертон и хирург Леопольд Элкус. Хиббард перепугался так же, как и остальные, а то и больше, но по-прежнему выступал против привлечения полиции. Очевидно, он готов был дрожать в своей постели, хотя приготовился и к жертвоприношению. Элкус, конечно же, являлся непосредственным участником событий, но к этому я как раз подхожу. Моя встреча с Элкусом в ту среду была назначена на 9:30, но я выехал заранее, потому что хотел остановиться у 56-й улицы и взглянуть на галерею Дрейера, где все произошло. Я прибыл на место незадолго до 9:00. Теперь его занимала не галерея, а книжный магазин. Женщина среднего возраста, с бородавкой над ухом, оказалась весьма любезной и сказала, что, конечно же, я могу осмотреться. Однако из этого мало что вышло, поскольку все изменилось. Комнатка справа, где вечером в ту среду проводилась встреча, а на следующее утро обнаружили тело, так и осталась кабинетом, со столом, пишущей машинкой и так далее, но множество стеллажей явственно были новыми. Я позвал женщину, и она зашла в кабинет. Я указал на дверцу в задней стене и поинтересовался. «Не могли бы вы сказать, это и есть тот шкаф, где мистер Юджин Дрейер хранил ингредиенты для смешивания коктейлей?» Вид у нее был озадаченный. «Мистер Дрейер? О, этот человек...» «Человек, который совершил самоубийство в этой комнате? Да, мадам. Похоже, вы и не знали об этом?» «Ах, да...» Она казалась испуганной. «Я не осознавала, что это произошло прямо в этой комнате. Конечно же, я слышала об этом». «Благодарю вас, мадам», — ответил я, вышел из магазина и сел в родстер. Люди, выпавшие из жизни с прошлого Рождества и до сих пор не понявшие этого, неизменно меня раздражают. И все, что я могу им предложить, — это вежливость, да и той чертовски немного. Леопольд Элкус все еще существовал, как я выяснил, встретившись с ним в его кабинете, Но вот парнем оказался весьма грустным. Рост он был среднего, с большой головой, большими руками и серьезными черными глазами, взгляд которых неизменно ускользал от собеседника, казался обращенным внутрь. Он предложил мне сесть и дружеским мягким тоном произнес:
«Понимаете, мистер Гудвин, я встречаюсь с вами только, чтобы оказать любезность своим друзьям, попросившим меня об этом. Я уже объяснил мистеру Фарреллу, что не поддержу предприятие вашего нанимателя и не окажу никакой помощи».
«Ладно», — ухмыльнулся я, — «я пришел не собирать объедки, доктор Элкус. Я всего лишь хочу задать несколько вопросов о 19 сентября, когда умер Юджин Дрейер. Вопросы по фактам».
«Я уже ответил на все вопросы, какие вы только можете задать. Несколько раз полиции и еще этому невероятно невежественному детективу.
Правильно, пока мы с вами соглашаемся. В порядке любезности вашим друзьям, почему бы вам не ответить на них еще раз, а? Общаться с копами и Делом Бескомом, а потом дать отворот-поворот Ниро Вульфу и мне. Ну, это как если бы...»
«Отцеживать комара и проглотить верблюда», —
грустно улыбнулся он. «Бог мой, этот парень познал всю глубину печали». «Ага, вроде того. Вот только если бы вы видели Ниро Вульфа, комаром его точно не назвали бы». «Значит, дело обстоит так, доктор Элкус. Я знаю, что вы не станете помогать в поисках улик против Пола Чапина. Но в этом деле Дрейера вы мой единственный источник информации из первых рук, поэтому я и вынужден надоедать вам. Насколько мне известно, второй свидетель, искусствовед, отбыл домой в Италию».
«Мистер Сантини отплыл некоторое время назад», — кивнул он.
«Тогда остаетесь только вы. Пожалуй, бессмысленно пытаться задавать вам массу каверзных вопросов. Почему бы вам просто не рассказать о том, что произошло?»
«Полагаю», — вновь грустно улыбнулся он, — «вам известно, что двое-трое моих друзей подозревают меня в лжесвидетельстве, чтобы покрыть Пола Чапина».
«Ага, а вы лгали?»
«Нет. Я никогда бы не покрыл его, не навредил бы ему ложью. А история такова, мистер Гудвин. Вы, конечно же, знаете, что Юджин Дрейер приходился мне старинным другом. В университете мы учились в одной группе. До депрессии дела в его картинной галерее шли весьма успешно. Время от времени кое-что покупал у него и я. Добиваться успеха мне не надо было, поскольку состояние досталось мне в наследство. Моя же репутация как хирурга является побочным эффектом моего убеждения, что под наружностью что-то да неладно у всех людей без исключения. Ну и по чистой случайности я обладаю уверенными и искусными руками».
Я бросил взгляд на его большие руки, лежавшие на коленях, и серьезные черные глаза.
«Шесть лет назад, — продолжил он, — я сделал Юджину Дрейеру предварительный заказ на три полотна Монтеньи, два маленьких и одно побольше. Цена составляла $160 000. Картины находились во Франции. Пол Чапин в то время как раз был в Европе, и я написал ему с просьбой взглянуть на них. Получив от него ответ, я сделал заказ. Возможно, вам известно, что Пол Чапин 10 лет пытался стать художником. Его работы демонстрировали прекрасную восприимчивость, но вот манера была странноватой, и он совершенно не обладал чувством формы. В общем, его картины вызывали интерес, но назвать их хорошими было нельзя. Говорят, сейчас он нашел себя в литературе, но я не читаю романов». Картины прибыли, когда я был завален работой и даже не мог позволить себе выкроить свободное время, изучить их надлежащим образом. Просто принял и заплатил за них. Особого удовольствия они мне не доставили. Я предпринимал множество попыток подружиться с этими полотнами, но они неизменно отвергали мои авансы, грубо и даже жестко, что смущало и раздражало меня. Поначалу я не подозревал в них фальшивок, просто не мог поладить с ними. Однако несколько замечаний кое-каких специалистов в итоге возбудили у меня подозрения. В сентябре, уже почти 2 месяца назад, нашу страну посетил Энрико Сантини, который знает Монтинью так же, как я человеческие внутренности. Я попросил его взглянуть на мои картины, и он объявил их подделками. Затем мистер Сантини сообщил, что ему известно их авторство. Некоего талантливого парижского жулика, и что ему представляется невозможным, чтобы какой-то авторитетный торговец принял их за настоящие. Пожалуй, именно то неудобство, что эти картины причиняли мне на протяжении 5 лет больше, чем что-либо другое, и заставило меня поступить с Дрейером так, как я поступил. Обычно я чересчур не уверен в собственных убеждениях, чтобы проявлять хоть какую-то жестокость. Но на этот раз не испытывал ни малейших сомнений. Я заявил Юджину, что желаю вернуть картины и получить деньги назад, немедленно. Он ответил, что денег у него нет. И это мне было хорошо известно, поскольку я уже год одалживал ему значительные суммы, чтобы он хоть как-то держался на плаву. Тем не менее, я настоял, что он должен их найти, иначе последствия не заставят себя ждать. Подозреваю, под конец я по своему обыкновению дал бы слабину и согласился бы на любой компромисс, но, к сожалению, особенность моего характера такова, что временами я проявляю необычайную решительность в достижении цели, как раз, когда твердость уже должна бы и пошатнуться. К тому же, как на грех, мистер Сантини вот-вот собирался вернуться в Италию. Юджин потребовал встречи с ним. Конечно же, с его стороны это был всего лишь блеф. Мы договорились, что я зайду к нему в 5 часов в среду вместе с мистером Сантини и Полом Чапином. Присутствие Пола объяснялось тем, что он осматривал картины во Франции. Я подозревал, что Юджин условился с ним о поддержке. Но, как оказалось, в этом он, по-видимому, допустил ошибку. Мы прибыли. Учтивость Юджина... Я прервал его.
Минуточку, доктор. Пол Чапин приехал в галерею раньше вас?
Нет, мы прибыли вместе. Я был на своей машине и забрал его из клуба «Гарвард».
Может, он заглядывал туда ранее днем?
«Глубоко уважаемый сэр!»
Элкус печально взглянул на меня. «Ладно, вы этого не знали, но продавщица все равно сказала, что не заглядывал».
«Понятно. Так вот, учтивость Юджина была мучительной, так как не могла скрыть нервозность. Он судорожно, сам не свой, сделал нам виски с содовым льдом. Я был смущен и потому бесцеремонен. Я попросил мистера Сантини огласить его заключение, что он и сделал, заблаговременно изложив его в письменной форме. Юджин возразил ему. Они начали спорить. Юджин несколько вышел из себя, но мистер Сантини оставался невозмутимым. Наконец Юджин обратился к Полу, явно рассчитывая на поддержку. Пол улыбнулся всем нам улыбкой, исходящей из мальпигиевых телец, и спокойно и кратко высказался. Через 3 месяца после осмотра картин, спустя месяц после их отправки в Нью-Йорк, он однозначно выяснил, что картины были нарисованы в 1924 году, Васселом, величайшим фальсификатором столетия. Именно этого человека мистер Сантини и называл ранее. Пол добавил, что молчал об этом, поскольку его привязанность к Юджину и ко мне столь велика, что он не мог решиться на какой-либо шаг, который, несомненно, повредил бы кому-то из нас. Я опасался, что Юджин упадет в обморок. Он явственно был как уязвлен, так и изумлен. Я, естественно, от смущения и слова вымолвить не мог. Мне так и не удалось выяснить, обманул ли меня Юджин в отчаянии или же его самого надули. Мистер Сантини поднялся, я тоже, и мы ушли. С нами и Пол Чапин. На следующий день в полдень я узнал, что Юджин совершил самоубийство, выпив нитроглицерин. Очевидно, через несколько минут, максимум через час после нашего ухода. Новость настигла меня, когда ко мне в кабинет явилась полиция с допросом.
Я кивнул и какое-то время просто сидел, глядя на него, затем внезапно выпрямился в кресле и выпалил.
«Что заставило вас считать, что это было самоубийство?» «Ну же, мистер Гудвин!»
Он улыбнулся мне даже печальнее прежнего.
«Неужели все детективы одинаковы? Вам прекрасно известно, почему я считаю это самоубийством. К такому выводу пришла полиция, и на это указывают все обстоятельства».
«Виноват», — ухмыльнулся я. «Я ведь обещал обойтись без каверзных вопросов, не так ли? Если вы готовы допустить, что детективу в голову может прийти какая-либо идея, то моя вам известна. Была ли у Пола Чапина возможность подбросить нитроглицериновые пилюли в виски Дрейера? У того невежественного детектива и всех великолепных копов, судя по всему, сложилось впечатление, будто вы уверены, что такой возможности у него не было».
Доктор Элкус кивнул. «Я потрудился создать подобное впечатление. Вы, естественно, в курсе, что и мистер Сантини согласен со мной. Мы совершенно уверены, что Пол не мог этого сделать. Он приехал в галерею вместе с нами, и в кабинет мы зашли все вместе. Пол сидел слева от меня, возле двери, по меньшей мере в 6 футах от Юджина. Единственный стакан, к которому он прикасался, был его собственный. Юджин приготовил напитки и раздал стаканы, а второй порции уже не последовало. Когда мы покидали кабинет, Пол вышел в дверь передо мной, а мистер Сантини удалился первым».
«Ну да, именно так в протоколе.
Но в скандале, подобном этому, где столько волнений, наверняка были всякие перемещения, кто-то вставал и садился, кто-то ходил туда-сюда». «Ничего подобного. Никто не волновался, кроме, пожалуй, Юджина. Он единственный вставал из кресла».
«Переодевал ли он пиджак, надевал ли его и так далее, после того, как вы пришли в галерею?»
«Нет, он был в визитке, и он не переодевался».
«Пузырек с остатками нитроглицерина был обнаружен в кармане его пиджака».
«Понятно».
Я откинулся назад и снова внимательно посмотрел на него. Я отдал бы родстер и пару покрышек в придачу, чтобы узнать, врет ли он. Он был так же непонятен мне, как и Пол Чапин. Мне явно было не по зубам то, что я в нем видел. Я зашел с другой стороны.
«Не придете ли вы завтра в 1:00 на ланч с мистером Ниро Вульфом?» «К сожалению, нет. Я буду занят».
«Пятницу?»
«Нет»,
— покачал он головой.
«Ни в какой день. Вы допускаете ошибку относительно меня, мистер Гудвин. Я вовсе не узел, который надо развязать, и не орешек, чтобы расколоть. Оставьте надежду, что я ввожу вас в заблуждение, как большинство остальных. Я действительно столь же прост, каковым и кажусь. И оставьте надежду доказать вину Пола Чапина в смерти Юджина Дрейера. Это невозможно. Я знаю. Я там был.
Может, тогда в субботу?
Он покачал головой и улыбнулся, все так же грустно. Я встал, взял шляпу и поблагодарил его, но прежде чем направиться к двери, все-таки поинтересовался. «Кстати, вы ведь читали то второе предупреждение, что написал Пол Чапин, ну, или кто-то другой? Нитроглицерин и вправду маслянистый и сладковато-жгучий?»
«Я хирург, а не фармаколог».
«Ну, хотя бы предположите». Он улыбнулся.
«Нитроглицерин, несомненно, маслянистый. Говорят, со сладковатым и жгучим привкусом. Никогда не пробовал».
Я вновь поблагодарил его, вышел из кабинета, затем на улицу, сел в родстер и нажал на стартер. По дороге я размышлял о том, что доктор Леопольд Элкус относится именно к тому типу людей, которые зачастую привносят в жизнь досадные неприятности. Пока еще у меня никогда не возникало серьезных затруднений из-за отъявленного лжеца, но вот человек, который предположительно говорит правду, безусловный геморрой. И из состояния дела Харрисона, а теперь еще и этого, я заподозрил, будто начинаю смутно осознавать, что состряпанный Вульфом меморандум вот-вот превратится в обычный лист бумаги, который можно будет использовать для всего, что только придет в голову, если нам не удастся расколоть историю Элкуса. Ранее я намеревался снова остановиться возле 56-й улицы, чтобы еще раз взглянуть на галерею Дрейера, но, выслушав Элкуса, пришел к выводу, что лишь понапрасну потрачу время, учитывая произошедшие в нем изменения. Так что я направился домой. Лучшее, что на тот момент пришло мне в голову, это переговорить с Сантини. Полиция допросила его лишь раз, поскольку он отплывал в Италию вечером того же четверга, когда, естественно, предупреждения еще не были получены и особых подозрений у них не возникло. У Вульфа имелись связи в нескольких европейских городах, и в Риме проживал один довольно смышленый парень, неплохо проявивший себя в деле уитмаровских облигаций. Мы могли бы телеграфировать ему, чтобы он занялся Сантини, и, может, тогда сдвинулись бы с мертвой точки. Мне оставалось лишь убедить Вульфа, что на трансатлантическую депешу стоит потратить около $99. Было без четверти 11, когда я вернулся. В кабинете надрывался телефон, и потому я прошел прямо в пальто и шляпе, хотя я и знал, что Вульф, в конце концов, ответит на звонок наверху, но все равно решил, что стоит снять трубку самому. Это оказался Сол Пензер. Я поинтересовался, чего он хочет, и он ответил, что хочет отчитаться. Я спросил, о чем, а он сказал, ни о чем, просто отчитаться. Меня уже и без того все кругом раздражало, так что я взял язвительный тон. Выдал Солу, что если уж ему не удалось обнаружить живого или мертвого Хейборда, то тогда, быть может, у него получится состряпать более-менее сносное чучело. Сказал, что сам только что обломался с другой стороной дела, и если его успехи такие же, как и мои, то ему лучше явиться в кабинет с колодой карт. А потом бросил трубку. Мне потребовалось минут 5, чтобы обнаружить в папке адрес римского детектива. Вульф спустился вовремя, точно в 11, пожелал мне доброго утра, принюхался к воздуху и уселся за свой стол. Мне не терпелось приступить к делу, но я знал, что придется подождать, пока он не просмотрит почту, не расставит орхидеи в вазе, не опробует ручку на предмет работоспособности и не даст звонок принести пиво. После всех этих деяний он прошептал мне:
решил рискнуть выйти?
Я выкрался из дому 8:30 и только вернулся. Как раз звонил Сол. Еще 5 центов потрачено впустую. Если желаете выпятить губы, то есть затруднения, над которыми стоит поломать голову.
Фриц принес пиво, и Вульф налил себе стакан. Я рассказал ему все об Элкусе до последнего слова, даже про то, что нитроглицерин маслянистый и сладковато-жгучий. Мне подумалось, что в таком случае у него, возможно, появятся какие-нибудь мысли. Затем я выложил ему собственную мысль о римлянине. Как я ожидал, Вульф сразу же заупрямился. Он моргнул, глотнул пиво и изрек.
«Можно телеграфировать за 4000 миль ради факта или вещи, но никак не ради подобной тонкости. В крайнем случае ты или Сол Пензер могли бы позвонить мистеру Сантини во Флоренцию. Возможно, в итоге это и окупится».
Я попытался убедить его, поскольку каких-либо других дальнейших действий даже вообразить не мог. Значительного успеха в этом я как будто не добился, но все равно продолжал упорно гнуть свое, особенно напирая на то, что вопрос заключался лишь в $100. И я совершенно позабыл, что мне еще надо было рассказать ему про тех троих из Метрополитен, поставленных на 11-ю улицу. Я являл собой само воплощение упрямства. Где-то посередине моего выступления меня прервали звуки шагов Фрица, идущего открывать дверь. Я не попытался возобновить свои уговоры, а стал ждать, кто это явился. В кабинет зашел Фриц, прикрыл за собой дверь и объявил, что с Вульфом хочет повидаться какая-то леди. Визитки не было.
«Как ее зовут?»
Фриц покачал головой. Обычно он проявлял большую корректность, но сейчас выглядел неуверенно.
«Пригласи ее, Фриц».
Я тоже почувствовал себя неуверенно, когда увидел ее. Уродливее просто не бывает. Она вошла и остановилась, уставившись прямо на Вульфа, словно решая, как бы его укокошить. При этом в действительности уродливой она не была, то есть омерзения она все-таки не вызывала. Вульф верно подметил на следующий день. То было скорее трудноуловимое уродство, нежели явное. Созерцание ее приводило в отчаяние, что уже никогда снова не увидишь хорошенькую женщину. У нее были маленькие серые глаза, взгляд которых, раз остановившись на чем-либо, уже никогда не сойдет с этого объекта. На ней было темно-серое шерстяное пальто и шляпка в тон, а на шее непомерно большой серый мех. Она уселась в кресло, которое я вытащил для нее, и громко произнесла:
«Тяжело было добраться до вас. Думала, упаду в обморок».
«Надеюсь, нет», — отозвался Вульф. «Немного бренди?»
«Нет».
Леди судорожно выдохнула.
«Нет, благодарю».
Она положила руку на мех и как будто попыталась дотронуться под ним до затылка.
«Я ранена. Вон там. Думаю, вам лучше взглянуть».
Вульф бросил на меня взгляд, и я подошел к ней. Она расстегнула мех спереди, и я оттянул его и снял. Затем судорожно выдохнул и сам. Не то чтобы мне не доводилось время от времени видеть кровь, но вот столь много все-таки нечасто, да к тому же так неожиданно. Изнутри весь мех сзади был мокрый, так же, как и воротник пальто. Видок у нее был еще тот. Кровь продолжала сочиться из порезов на затылке. Я затруднялся определить, насколько глубоки они были. Женщина пошевелилась, и кровь потекла ручейком. Я сбросил мех на пол.
«Ради бога, не шевелитесь, не двигайте головой!»
Я взглянул на Вульфа. «Кто-то попытался отрезать ей голову. Не знаю, насколько им это удалось».
«Меня хотел убить мой муж!»
— заявила она Вульфу. Вульф смотрел на нее из-под прикрытых век.
«Значит, вы Дора Риттер?»
Она покачала головой, вновь хлынула кровь, и я немедленно велел ей прекратить шевелить головой.
«Я Дора Чапин», — ответила она. «Я замужем уже 3 года».